Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. В Петербурге совершено нападение на священника. Операция в Кадорском ущелье практически завершена, заявил глава Минобороны Грузии. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был, не было найдено и тело Яндиева. В Санкт-Петербурге совершено нападение на священника. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Четверо грабителей в масках ворвались в дом священника Александра Захарова и начали его избивать, требуя денег. Нанесли священнослужителю несколько ножевых ранений. Кроме него пострадало еще двое прихожан. Сейчас в состоянии средней тяжести Александр Захаров находится в районной больнице Кировска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Отец Александр Захаров известен как талантливый церковный публицист. Он часто выступает в эфирах радиостанции «Радонеж» и «Православное радио Санкт-Петербурга». Вот как прокомментировал нападение благочинный Кировск. Кировского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Вячеслав Харинов.
Была какая-то предварительная работа проведена. Судя по тому, как они действовали, они ориентировались в ситуации. Священник известен социальной работой, проходит реабилитацию, наркозависимые, алкоголезависимые у него. Надо быть совершенно каким-то беспредельщиком, чтобы поднять руку на священника и на то, что он делает.
Считает отец Вячеслав. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Иракли Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квициани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Во время операции в селе Чхалта была случайно убита женщина. Говорит начальник генштаба Минобороны Абхазии Анатолий Зайцев.
Практически все, кто ранее входил в отряд так называемого охотника, который был объявлен незаконным, оружие они сдали. Небольшая масса, которая не желает подчиняться, ушла в леса. На нашей территории также мы продолжаем нести службу в режиме боевой готовности повышенная. Небольшое количество подразделений резерва приведены в боевую готовность полную в случае возникновения неожиданных ситуаций.
Это был начальник генштаба Минобороны Абхазии Анатолий Зайцев. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квициани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Российские власти предлагали боевикам до 1 августа добровольно явиться в правоохранительные органы Чечни. По данным прокуратуры Чечни, этой возможностью пока воспользовались 19 человек. Суд в городе Констанц, ФРГ, решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году на германо-швейцарской границе лежит на Германии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В результате катастрофы 1 июня 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Согласно приговору, правительство Германии обязано выплатить все компенсации как башкирским авиалиниям за самолет, так и семьям погибших. Хотя, по мнению германской стороны, главным виновником катастрофы является швейцарская авиадиспетчерская служба SkyGuide, контролировавшая пограничное пространство, суд счел саму передачу функции контроля над большим участком воздушного пространства юга Германии фирме SkyGuide противоречащие Конституции страны. Суммы компенсации будут уточнены после утверждения приговора. Суд признал также полное отсутствие вины российских пилотов, которые проигнорировали указания автоматики и последовали рекомендации швейцарского диспетчера, говорит адвокат башкирских авиалиний Ульрих Шталь. Для меня это и подтверждение независимости суда, в частности в оценке необыкновенно сложной в техническом отношении ситуации. Адвокат правительства Германии, скорее всего, будет пытаться обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки Хизбаллах на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые крупные потери с начала операции в Ливане. В боях за населенный пункт Бин-Джбейль погибли 9 и ранены более 20 солдат. Руководство Хизбаллах обещает расширить зону обстрела израильской территории. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, говорит член Палаты представителей от Демократической партии Том Лантос.
Это неординарное, необычное голосование. В будущем историки будут внимательно изучать, что именно мы сделали в пору приливных изменений, роста в отношениях между Индией и Соединенными Штатами.
Сказал конгрессмен-демократ. Ряд законодателей выражают опасения, что мирные технологии могут быть использованы Индией в военных целях для наращивания ядерного арсенала. Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова к 10 годам заключения по обвинению в разглашении государственной тайны и получении взятки. Чиновник был задержан в декабре 2004 года. По данным следствия, он передал двум предпринимателям документ, содержащий сведения о погашении Вьетнамом долга перед Россией, а в благодарность получил «Мерседес». Своей вины Михайлов не признал. За дачу взятки один из предпринимателей приговорен к году и 9 месяцам, другой – к 4,5 годам заключения. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила моя коллега, редактор отдела новостей Русской службы Радио Свобода Александра Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Депутаты Саратовского законодательного собрания, попытавшиеся обвинить Любовь Слиску в злоупотреблении служебными полномочиями, сами оказались обвиненными в клевете. 16-й день ожесточенных боев в Южном Ливане. Являются ли нынешние мировые цены на нефть необоснованно завышенными, мнение нашего эксперта? Итак, эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Представители Генеральной прокуратуры России проводят в Саратове расследование в связи с заявлением первого вице-спикера Государственной Думы Любови Слиски. Слиска обвинила в клевете 23 депутата фракции «Единой России» Саратовского городского законодательного собрания. Эти депутаты являются авторами письма президенту России о злоупотреблении служебным положением, допущенным, по мнению депутатов, Любовью Слиской во время ее пребывания в Саратове. Рассказывает наш корреспондент в этом городе Ольга Бакуткина.
Саратовские депутаты обиделись сразу на двух вице-спикеров Госдумы, о чем поспешили сообщить лично президенту России. 3 июля депутаты областной думы отправили Владимиру Путину письмо с жалобой на Вячеслава Володина, пытающегося, по их мнению, узурпировать власть в Саратовской области. А 11 июля депутаты городской думы пожаловались президенту на Любовь Слиску. Поводом для письма стало ее выступление в эфире местного телеканала. Любовь Слиска обвинила городских парламентариев в бездеятельности и развале городского хозяйства и порекомендовала им решиться на самороспуск. и Вячеслав Володин, и Любовь Слиска начинали политическую карьеру в Саратове при губернаторе Дмитрии Аяцкове. Они представляют интересы области в Госдуме как депутаты от региона и до нынешнего года являлись своего рода священными коровами. В их добропорядочности не могли усомниться ни местная пресса, ни региональный политический бомонд. С приходом нового губернатора Павла Ипатова начался передел сфер политического влияния, следствием которого и стали письма местных парламентариев президенту. Вот как комментирует их содержание местный аналитик Алексей Колобродов.
Письмо президенту по поводу Володина – это все-таки политический документ. Письмо гордепов по поводу Слиски – оно, во-первых, не опубликовано, потому что люди, собственно, знают, что подписывали. Там, судя по высказываниям людей, которые полностью этот документ видели, там просто компромат такой незатейливый по поводу построенных за государственные средства коттеджей, подъездов к ним, по поводу поведения плохого Любовь Константиновны. Такой грубый, пошлый, компроматный наезд. Посмотрев отличия, мы видим как бы уровень полемики.
Надо сказать, что работа городской думы с момента выборов 12 марта вызывала массу нареканий. Политические группы парламентариев не могли поделить портфели, оппозиция срывала думские заседания. Договориться удалось лишь в конце июня. Именно в это время и прозвучало заявление Любови Слиски о роспуске муниципального собрания. Говорит один из авторов письма президенту, депутат городской думы от «Единой России» Ольга Баталина.
Когда из уст высокопоставленных лиц звучат призывы разогнать городскую думу, которая месяц как действительно всерьез консолидировалась и которая сегодня готовится к выборам сити-менеджера, и в этих условиях, в условиях подготовки, особенно ценим консолидацию политических сил и особенно ценим обстановку политической стабильности. Любые политические заявления, особенно такие громкие, как это было сделано Любовью Константиновной, конечно, ситуацию шатают.
Глава городской думы Олег Грищенко полагает, что работа парламента с самого начала велась в рамках нормального политического процесса.
Да я думаю, что она все время работала конструктивно и нормально. Интересы изменились, изменились группы влияния, и, конечно же, положение начало меняться. Вот и все. Я не вижу проблем здесь абсолютно. Это же политика.
Уверен, что в роспуске городской думы нет смысла, а работа ее впредь будет конструктивной, и неформальный лидер оппозиции Леонид Фейтлихер.
Было непонимание политическое, сейчас оно как бы урегулировано. Чисто формально пока впереди не вижу никаких проблем. Я надеюсь, что дума будет работать конструктивно.
Задело депутатов не только несвоевременность заявлений вице-спикера, но и публичность обвинений, говорит депутат Ольга Баталина.
Если мы воспринимаем такие обвинения в свой адрес и не реагируем на них никак, наверное, мы отчасти принимаем, что было сказано вице-спикером, но это не так. Мы не можем с этим согласиться. Неприятно, что, имея претензии, вице-спикер не нашла возможным встретиться с депутатами городской думы и в какой-то кулуарной деловой обстановке эти проблемы обсудить.
Впрочем, Ольга Баталина считает, что судебной перспективы обращения вице-спикера в Генеральную прокуратуру нет.
Не совсем я понимаю, что, собственно, является здесь предметом работы Генеральной прокуратуры. Да, но вот если есть такая потребность, то, безусловно, депутаты на контакт идут, опросы депутатов проводятся, необходимые разъяснения они дают. От своей точки зрения никто, собственно, не отказывается, потому что эта точка зрения, на мой взгляд, понятная, она объективная, разумная, она была обусловлена существующим выступлением публичным. Ну, наверное, в очередной раз возникает вопрос, ту ли форму для дальнейшего взаимодействия выбрал вице-спикер в работе с местной властью.
Местный аналитик Алексей Колобродов считает сложившуюся ситуацию достаточно серьезной.
Проверка, по сути, идет не по фактам, изложенным в письме, а по их проверке на предмет соответствия уголовной статье клевета. Может, это и справедливо, но уж как-то больно извращенно получается. Другое дело, что факты действительно не подтверждаются. То ли Любовь Константиновна так искусно маскировалась, то ли депутаты действительно переборщили в своем разоблачительном задоре. И вполне возможно, что прокурорский, имея на то соответствующие указания и желание довести дело до конца, в общем-то обвинят подписантов в клевете.
Подоплеку конфликта Алексей Колобродов видит в столкновении интересов двух влиятельных политиков-земляков.
Подоплека, думаю, совершенно очевидно, помимо личных отношений господ Володина и Слиски, а личные отношения, мы знаем, у них не блестящие, есть еще некая борьба за лидерство в партии «Единая Россия» на федеральном уровне. Есть борьба, кто будет в роли депутата бюджетного посредника. Есть, конечно, здесь чисто экономический интерес в отстаивании своих активов в области. Мы приближаемся к ситуации КПСС, приближаемся к этой застойной модели, когда партийную борьбу просто подменяет борьба кланов. Собственно, борьба Володина со Слиской – это борьба отнюдь не партийная, а борьба кланов.
Действительно ли причастен к конфликту между Любовью Слизкой и городским парламентом Вячеслав Володин или нет, в любом случае эта ситуация наносит ущерб ответственному секретарю Президиума Генерального Совета Единой России Володину, поскольку внутрипартийные скандалы единороссов стали нормой для региона, где всего полгода назад авторитет Вячеслава Володина и Единой России был непререкаем. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Это конфликт между группой депутатов городского законодательного собрания Саратова и вице-спикером Государственной Думы России Любовью Слизкой. Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которого задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Индиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Суд в городе Констанц в Германии решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, среди них абсолютное большинство – дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Министерства обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Имзар Квицани объявлен в розыск. Израиль продолжает наносить удары по целям на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые большие потери с начала военных действий. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска: в издательстве «Рати» вышел англо-русский и русско-английский словарь театральных терминов. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка «Мастера французской афиши». Репринты на российском книжном рынке и музей картошки в Ленинградской области. Будут и другие темы. Все это в сегодняшнем выпуске «Российского часа поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Эфир в 21 час по московскому времени. Российские эксперты и журналисты продолжают обсуждать некоторое оживление политической жизни в стране. В последнюю неделю речь идет об одновременном появлении в печати двух интервью крупных государственных лиц, которые подвергли мягкой критике два столпа нынешнего политического режима в стране. Вице-премьер и вице-преемник Дмитрий Медведев в интервью журналу «Эксперт» выступил против так называемой «суверенной демократии». Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, лидер партии «Жизни», слившийся в те же дни с партией «Родина», высказал недовольство Единой России. Эти два события в эфире «Свободы» сегодня обсуждали наш обозреватель Анна Качкаева, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и генеральный директор фонда эффективной политики Кирилл Танаев.
Совпадение по времени двух интервью и последующее развитие событий. Это случайность или часть стратегии по дискредитации идеолога и партстроителя Владислава Суркова, по-вашему?
Я думаю, что здесь не было какого-то там, я не знаю, заговора или какой-то преднамеренной синхронности, но одновременно несколько там ведущих политиков поймали сигнал от президента, от высшего руководства страны, от его ближайшего круга президента, что он раздражен Единой Россией, что Единая Россия больше не является его безусловным фаворитом, что она ведет себя глупо, жадно. Она не та партия, которой вот он хотел бы отдать всю полноту власти в этой стране. И поймав эти сигналы, эти месседжи, сразу несколько ведущих политиков оживились и начали как бы гнуть свою линию. Ну, а Сурков в данном случае оказался как бы уязвимой стороной, именно потому что он главный куратор Единой России, фактически главный ее идеолог и, по сути, лидер, неформальный лидер этой партии.
Максим Гликин, а теперь я обращаюсь к Кириллу Танаеву. Ваше ощущение...
Конечно, вряд ли имеет смысл в этом всем искать какой-то заговор и какую-то абсолютную спланированную синхронность. Партии не объединяются в течение одного дня, очевидно, шли давно разговоры, и то, что это случилось на текущей неделе, Я думаю, это следствие какого-то такого процесса. Что касается появления интервью, то здесь, я думаю, конечно, это случайное совпадение с тем, что произошло на неделе. Я думаю, что скорее это интервью больше связано с итогами саммита Большой Восьмерки. И здесь бы связывал рассуждение о суверенной демократии и вообще, в принципе, о демократии в контексте того внешнеполитического курса, который сейчас проводится. Что же касается, собственно говоря, дискуссии, то действительно, мне кажется, есть предмет. И, в общем, я позитивно смотрю на то, что она началась.
Как вы понимаете суть спора между Сурковым и Медведевым?
Спор идет, собственно, по двум линиям. Первое, кто формирует идеологическую повестку дня, он Сурков и его партия. А вторая, собственно, насколько далеко мы имеем право уходить от демократии как таковой, от просто демократии, от подлинной. И Медведев понимает, если он действительно рассматривается в роли преемника, он не может не иметь некую поддержку еще и на Западе, вообще среди интеллигенции, в либеральных кругах. Поэтому он пытается отстаивать все-таки, что построение какой угодно демократии или там псевдодемократии, это как бы не наш курс, не наш.
А, Кирилл, вы согласны?
Ну, в данной ситуации я, честно говоря, не считаю, что он оппонирует Суркову, потому что мне кажется, что когда появилось само понятие суверенной демократии, то я бы, в общем, его бы не рассматривал в плоскости правовых терминов или юридически корректных терминов. Я бы все-таки рассматривал это как политическое понятие, и действительно оно появилось как определенный ответ на политику, которую проводила Америка с точки зрения осаждения демократии по своему стандарту везде и вся. А если говорить по сути, думаю, что это моя интерпретация. Дмитрий Анатольевич полагает, что на сегодняшний день, в общем, тема закрыта, и, собственно говоря, та демократия, которая должна создаваться и строиться в нашей стране, мы можем идти по этому пути без всяких прилагательных.
Напомню, что последние политические события в России обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева обсуждала с редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным и генеральным директором фонда эффективной политики Кириллом Танаевым. Московское время 17:21. Израиль заявил о намерении продолжать военную операцию в Южном Ливане. Военные считают необходимым полностью уничтожить опорные пункты группировки «Хизбаллах», ведущей ракетные обстрелы северных районов Израиля. Вчера израильская армия потеряла 9 человек убитыми и 27 ранеными. Это самые тяжелые потери со времени начала военной операции в Ливане, передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В четверг глава правительства Эхуд Ольмерт провел заседание Кабинета безопасности, чтобы обсудить предложение по расширению военной операции в Ливане. Днем раньше в Южном Ливане погибло 9 израильских военнослужащих и было ранено около 30. Самая большая потеря Израиля за более чем 2 недели ливанского конфликта. Накануне вечером Ольмерт провел внеочередное совещание с так называемым «Форумом Семи», главами силовых структур, также входящих в Кабинет безопасности, где обсуждались перспективы операции в Ливане в свете растущих потерь и непрекращающихся ракетных обстрелов израильских городов. Ольмерт также выступил в Кнессете, где заявил, что у операции в Ливане нет временных рамок. Большинство депутатов, и в том числе лидер оппозиции, бывший премьер-министр Бениамин Нетаньяху, поддержали Ольмерта. В данный момент я хочу только одного – поддержать позицию главы правительства. В израильском обществе войну в Ливане воспринимают неоднозначно. Количество жертв среди гражданского населения впечатляет многих, но большинство уверено в одном – Хизбаллах в Южном Ливане – постоянная угроза северу страны, и угрозу эту надо ликвидировать. Тяжесть потери предыдущего дня в Израиле переживают тоже все. Ведь основное большинство израильтян – военнообязанные, а у тех, кто по какой-либо причине в армии не служил, почти наверняка служили или служат близкие. Говорит мать раненого в среду солдата. Моему сыну посчастливилось выйти оттуда живым. С одной стороны, это облегчение, что он жив, а с другой, ведь другие погибли. Невозможно словами передать, что испытывает мать, у которой сын в Ливане. Командование армии просит правительство разрешить дополнительный призыв резервистов, несмотря на то, что за последнюю неделю повестку срочного призыва получили 18 тысяч человек. Армейское командование считает, что для того, чтобы очистить Южный Ливан от боевиков Хизбаллах, нужна широкомасштабная операция сроком около 2 месяцев. Пока же там проводятся лишь локальные операции силами нескольких батальонов. Накануне министр обороны Амир Перец заявил, что он сторонник продолжения военных действий, но не считает, что необходима операция более широкого масштаба. Между тем, обстановка остается напряженной и на палестинских территориях, втором фронте Израиля. В четверг в деревне Кадум на западном берегу Иордана израильские военные тяжело ранили палестинца, подозреваемого в подготовке теракта. В четверг он скончался от ран. Накануне в Газе в столкновении с израильскими силами безопасности погибло 23 палестинца. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17:24. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах свободы ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
В среду премьер-министр Ирака выступил в Конгрессе на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Иракского лидера приветствовали далеко не все законодатели. Часть из них бойкотировала это выступление. Кое-кто шумно призвал лидеров Конгресса отменить его. Вдобавок возмущенная зрительница пыталась прервать речь высокого гостя. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед обеими палатами Конгресса США, что согласно Вашингтонскому протоколу считается немалой честью, иракский премьер Нури Аль-Малики несколько раз подчеркнул, что хотя глобальная война с террором оказалась трудной задачей, народ его страны не сойдет с пути демократического обновления. Ирак находится на переднем крае этой борьбы. История подтвердит, что жертвы иракцев во имя свободы не напрасны. Иракцы – ваши союзники в войне с террором. Твердо заявляя, что выступает против террористических групп, Аль-Малики, вопреки ожиданиям многих американских законодателей, так и не осудил террористическую группировку Хезболлах. Сенатор-демократ Чарльз Шумер был в числе недовольных тем, что Аль-Малики обвинил в ближневосточном кризисе не Хезболлах, а Израиль. Настаивая на том, чтобы не предоставлять иракскому гостю трибуну в Конгрессе, сенатор Шумер бойкотировал его выступление. Это не тот человек, которого мы можем рассматривать как своего союзника. Однако другие видные демократы, требовавшие от Аль-Малики прояснить свое отношение к Хезболлах, в последнюю минуту отступили. Конгрессмен Том Лантос утверждает, что иракский лидер сделал это в частной беседе с ним. Премьер-министр имеет ясную программу и хорошо понимает, что терроризм в ближневосточном регионе, будь то Ирак или Ливан, неприемлем. Речь Аль-Малики на совместном заседании Конгресса Соединенных Штатов многократно прерывалась аплодисментами законодателей, а один раз неожиданной акцией протеста на галерее для гостей. Молодая женщина в розовой футболке с надписью «Немедленно верните наши войска домой» несколько раз громко потребовала того же в устной форме, уверяя, что этого хотят и сами иракцы. Охрана Капитолия спешно вывела ее из зала. Некоторые американские законодатели считают, что обращение к ним иракского премьер-министра выглядит чересчур оптимистичным в части оценки прогресса, достигнутого в Ираке. Сенатор-демократ Дик Дурбин считает, что Аль-Малики не удалось ответить на ключевые вопросы, занимающие умы американцев. «Мы хотим знать о том, как скоро американские войска будут возвращены домой. Именно это должно стать критерием нашего успеха в Ираке».
Рассказывал Алан Давыдов. В среду газета «Вашингтон-Пост» задала вопрос, как цены на главное топливо могли подняться за 4 года в 3,5 раза, в то время как глобальный спрос ежегодно растет на считанные проценты. К тому же дефицита в поставках нефти нет. Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Спрос вырос в последние годы за счет нескольких очень важных факторов. Они совпали. Во-первых, Соединенные Штаты Америки вышли из рецессии, весь западный мир, включая Японию, и начался быстрый экономический рост. Во-вторых, быстрый экономический рост Китая привел к тому, что Китай стал огромной экономикой. Затем. А самое главное, то, что этот спрос растет в условиях, когда резервы дальнейшего производства и резервы особенно очистки нефти, в общем, подошли к концу, то есть все это на пределе. А когда предложение находится на пределе, то рост спроса вызывает очень высокий рост цен. Далее. Очень сильно увеличился фактор риска. Не надо забывать, в каком мире мы живем в последние 4-5 лет. Фактор риска, по многим оценкам, дает, может быть, $20 на баррель. И, наконец, имеет место спекулятивный спрос. Примерно по различным оценкам $10-15 за баррель. Это, в общем-то, действительно пузырь, спекулятивный спрос.
Профессор, даже согласно этим калькуляциям, стоимость нефти может быть завышена на $30. Стоит ли ее производителям готовиться к резкому падению доходов?
Разумеется. Разумеется, более того, сам пузырь может в какой-то момент лопнуть, как лопаются все пузыри, и, соответственно, цена на нефть может еще некоторое время подниматься, но в целом, без какой-то колоссальной катастрофы и без большой войны, цена на нефть в конечном счете будет падать.
5 лет назад лопнул грандиозный пузырь на фондовой бирже, когда многим казалось, что рост курсов акций неостановим. Знаем ли мы сегодня, какие факторы провоцируют такую корректировку цен?
Пузыри обычно прорываются из-за двух основных факторов. Один – это денежная политика. Деньги становятся более дорогими, то есть поднимается учетный процент. И, соответственно, возможность рынка занимать дешево и вкладывать в спекулятивные операции уменьшается. Значит, по мере роста процента, естественно, спекулятивный фактор будет падать. Второе – это объективно, когда участники рынка начинают осознавать, что они зарвались. То есть происходит явление всегда бегут на перегонки, потом начинают пугаться и останавливаются, и замедляют темп, или отходят на заранее приготовленные позиции.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Индиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Суд в немецком городе Констанц решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера компании «Башкирские авиалинии» в 2002 году на германо-швейцарской границе лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками, сообщил глава Министерства обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Имзар Квицани объявлен в розыск. Израиль продолжает наносить удары по целям на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые большие потери с начала военных действий. Продолжается и боевая операция против палестинских экстремистов в секторе Газа. 8 граждан Украины задержали в московском аэропорту Шереметьево за хулиганство и ложное сообщение об угрозе теракта, утверждают сотрудники правоохранительных органов и компании «Аэрофлот». Возбуждено уголовное дело. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа, пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Киеве проходит круглый стол по урегулированию парламентского кризиса. В нем участвует президент Украины Виктор Ющенко и лидеры ведущих политических сил и общественных организаций. В афганской провинции Пактия потерпел катастрофу вертолет. Погибли 16 человек, включая 2 голландских солдат и 1 американского. Причины катастрофы неизвестны. В Москве состоялись переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Еще одна сегодняшняя тема. В Лондон прибыла группа представителей Генеральной прокуратуры МВД России в составе 9 человек. Ее возглавляет заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев. Цель поездки – заручиться содействием британских коллег в экстрадиции российских граждан, которых ранее Великобритания отказывалась выдать России, в том числе Ахмеда Закаева, против которого в России возбуждено накануне новое уголовное дело. Могут ли эти обвинения повлиять на британское правосудие? С таким вопросом наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына обратилась к дипломатическому редактору газеты «Таймс» Майклу Бинину.
Думаю, что Британия с большой неохотой решилась бы на его экстрадицию. Маловероятно, что Закаев будет выдан России, потому что даже если будет доказано, что он употреблял в своих интервью и заявлениях те слова и выражения, которые ему приписывают, он сможет доказать, что они вовсе не направлены на прославление терроризма и не являются нарушением британского закона о терроризме. Думаю, что русским будет трудно доказать, что Закаев продолжает оставаться угрозой миру и порядку.
Были ли в Британии случаи экстрадиции по обвинениям, которые российская генпрокуратура сейчас предъявляет Ахмеду Закаеву?
Не могу припомнить никаких прецедентов экстрадиции человека, который уже до этого получил политическое убежище. Если в отношении прибывшего в Британию лица возбуждено дело об экстрадиции, то экстрадировать его значительно легче до того, как уже было принято решение о его пребывании в стране. Если же ему уже было разрешено проживание в Британии, то для принятия после этого решения об экстрадиции суду должны быть предъявлены доказательства высшей степени серьезного нарушения закона. При этом должно быть доказано, что господин Закаев не только лгал, обращаясь за политическим убежищем, но и нарушил условия, на которых это убежище было ему предоставлено. Думаю, что это будет трудно доказать.
Господин Бинин, как, на ваш взгляд, отказ в экстрадиции Закаева, если он, конечно, произойдет, повлияет на российско-британские отношения?
Это очень трудное дело, потому что русские относятся к нему чрезвычайно серьезно и воспринимают как тест на желание Британии сотрудничать в том, что они считают важным делом о терроризме. Для России продолжать предоставлять убежище человеку, защищающему идеи чеченского сепаратизма, уже само по себе серьезное испытание этих отношений. Британия не относится к этому таким образом. Она не считает Закаева ни террористом, ни уголовным преступником. В ситуации, когда российско-британские отношения на политическом уровне весьма удручают, особенно после недавнего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, где супруга Тони Блэра обещала помощь российским оппозиционным организациям, новое дело Закаева воспримут в Москве как проверка того, насколько Британия искренна в двустороннем, а не одностороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17:35. Панораму культурных событий представит Кирилл Кобрин.
В конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, Россию будет представлять фильм Ивана Вырыпаева «Эйфория». Этот дебют в кино театрального актера и режиссера уже принес Вырыпаеву специальный диплом на российском фестивале «Кинотавра» в июне нынешнего года. Главную роль в «Эйфории» исполняет его жена, актриса театра «Фоменко» Полина Агуреева. В программе «Горизонты» покажут фильм Бориса Хлебникова «Свободное плавание», приз за режиссуру на «Кинотавре». Закрывать Венецианский кинофестиваль будет внеконкурсная картина Павла Лунгина «Остров». Три российских кинематографиста вошли в три разных жюри. Актриса Чулпан Хаматова в жюри главного конкурса. Алексей Федорченко, автор фильма «Первые на Луне», в жюри короткометражек. Андрей Плахов, президент ФИПРЕСИ, Международной ассоциации кинопрессы, в жюри дебютов. В Венеции российский кинематограф трижды получал высшую награду «Золотого льва». В 1962 году «Иваново детство» Андрея Тарковского, в 1991 «Урга» Никиты Михалкова, в 2003 «Возвращение» Андрея Звягинцева. Иранские власти запретили публикацию романа Дэна Брауна «Код да Винчи» после протестов христианских священников. При этом в Иране уже вышли в свет 8 изданий книги, однако теперь намеченная к выходу 9-я не будет напечатана. В 69-миллионной стране около 100 тысяч христиан, в основном принадлежащих к армянской церкви и имеющих двух своих представителей в парламенте. Американский журнал Forbes опубликовал список 50 самых богатых знаменитостей России. При этом учитываются лишь заработки за счет профессии. Больше всего в перечне спортсменов первое место второй год подряд занимает теннисистка Мария Шарапова, чей доход с лета 2005 по лето нынешнего года составил 19 миллионов долларов. В первой пятерке также звезды эстрады Алла Пугачева, Дима Билан, Филипп Киркоров, баскетболист Андрей Кириленко. Во второй пятерке три хоккеиста – Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Николай Хабибулин. Наряд, известный как «маленькое черное платье», в котором американская актриса Одри Хепберн играла главную роль в фильме «Завтрак у Тиффани», будет продан с аукциона. Весь доход поступит беднякам Индии. Фильм 1961 года режиссера Блейка Эдвардса по новелле Трумана Капоты считается одним из самых удачных в блестящей карьере Одри Хепберн. Актриса также много занималась благотворительностью и была послом доброй воли ЮНИСЕФ, детского фонда ООН.
ООН.
Панораму культурных событий представил Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в очередной раз закрыт по распоряжению властей России, на этот раз под предлогом ремонтных работ. Таким образом, фактически прекращены грузовые перевозки между югом России и двумя кавказскими республиками Грузии и Армении, рассказывает Олег Кусов.
Транспортная связь между Россией и Грузией сегодня осуществляется с помощью авиации или автомобильного транспорта через горные ущелья. Автомобильным транспортом перевозки людей и грузов дешевле. Но в данном случае, учитывая суровые природные условия и сложившиеся политические отношения между Москвой и Тбилиси, дешевле не означает проще. Из трех пограничных пунктов пропуска два находятся на Абхазском и Южно-Осетинском участках. Грузинские пограничники и таможенники имеют возможность работать только на третьем, расположенном по военно-грузинской дороге. Поэтому остальные пункты пропуска, находящиеся на реке Псоу и в районе села Нижний Зарамак, власти Грузии не признают. Груз из России, пропущенный через эти пункты, считается контрабандным. 8 июля российская сторона закрыла свой пункт пропуска на военно-грузинской дороге из-за ремонта, рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Лада Леденева.
Контрольный пункт пропуска «Верхний Ларс» на связывающей Россию с Грузией военно-грузинской дороге с грузинской стороны это пункт пропуска Казбеги по-прежнему на замке. Он был закрыт на плановую техническую реконструкцию 8 июля, и когда завершатся работы, пока неизвестно. По словам начальника пресс-службы Северо-Кавказского погрануправления старшего прапорщика Светланы Жихар, никаких сложностей для населения и товаропроизводителей, в том числе и из Армении, в связи с этим не возникало. Второй пункт пропуска «Нижний Зарамак», что на том же участке границы, работает в круглосуточном режиме. Он расположен на Рокском перевале Транскавказ. Автомагистрали. Скоплений транспорта и пересекающих границу граждан Грузии и России там нет, заверила Светлана Жихар.
Верхний Ларс сейчас закрыт и идет пропуск через Нижний Зарамак. Скоплений машин нет, все нормально, все он справляется. Он будет совершенно новый. Это будет новый пункт пропуска. Как будет реконструкция закончена, так он будет открыт. Конечно, нагрузка немножко побольше стала, но застоя машин нет, все нормально, все справляются, все в обычном режиме.
Как подчеркивают в погрануправлении, грузинская сторона была уведомлена о реконструкции несколько месяцев назад, и это не могло стать для них неожиданностью. Как сообщают информагентства со ссылкой на официальных представителей МИДа России, необходимость технической реконструкции КПП «Верхний Ларс» обусловлена в частности и тем, что, цитирую, этот погранпереход неоднократно использовался транснациональными криминальными группировками для контрабандной переброски в Россию наркотиков, боевиков и оружия, в том числе в террористических целях, конец цитаты.
Рассказывала наш корреспондент на Северном Кавказе Лада Леденева. В Тбилиси убеждены, что блокада военно-грузинской дороги – это ответ на препоны, которые грузинская сторона чинит России на пути во Всемирную торговую организацию. Учитывая, что пункт пропуска Нижний Зарамак расположен на Транскавказской автомагистрали, проходящей по территории Южной Осетии, попасть сегодня по нему в Грузию проблематично. Грузинские пограничники перекрыли его 9 июля, сделав исключение только для скопившихся на Транскаме армянских автомашин. Но этот путь для армянских бизнесменов более дорогостоящий, чем по военно-грузинской дороге. Таким образом, сложившаяся ситуация пагубно сказывается не на грузинской, а на армянской экономике. Грузия имеет возможность торговать с другими странами через Азербайджан и Черное море. Армения же остается в блокаде со стороны Турции и Азербайджана. Как отмечают армянские средства массовой информации, закрытие российского пункта пропуска обернулось серьезными проблемами для страны, поскольку произошло сезон вывоза цитрусовых культур. К тому же Москва не предупредила Ереван заранее о ремонте пункта пропуска на границе. По версии армянских журналистов, закрытие военно-грузинской дороги стало причиной отказа от поездки на неформальный саммит СНГ президента Роберта Кочеряна. В Армении блокаду военно-грузинской дороги некоторые наблюдатели поначалу восприняли как политическое давление Москвы на Кочеряна. Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян не согласен с такой трактовкой проблемы.
Когда первый раз закрыли переход на СПИ, очень такая бурная реакция была. Народ нас говорит, что они наказывают Роберта Кочеряна. Но это действительно, по-моему, не так. Москва очень откровенно закрыл этот перевал. Они очень откровенно объявили, что они делают ремонтные работы.
Закрытие пункта пропуска Верхний Ларс – это эпизод общей политики России на Кавказе, который ощутимо бьет и по интересам Армении, дополняет Аванес Аванесян.
Более 90-95% еще в 2000 году Армения была настроена по-русски. Это было действительно так. Но в течение последних 4-5 лет не только закрытие Ларского перехода, а вот эту политику, которую сейчас ведут Россия вот в Армении, постепенно они теряют свое влияние. Не только политические влияния, они моральные влияния теряют в Армении. Народ теряет свое доверие к россиянам, к России, к российскому руководству. Самые простые опросы показывают, что более 70% жителей Армении отношения негативные относятся к России, к российскому руководству. То, что они российский капитал вложили в Армению, мы не против, ради бога. Мы за то, что российский капитал, но это должен быть не криминальный капитал. Этот капитал не должен совместиться с армянским криминальным капиталом.
Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян считает, что в сложившейся ситуации виноват и официальный Ереван, попавший в зависимость от Москвы. Отсюда и особое отношение Кремля к команде Роберта Кочеряна.
С ними легко работать. Они не отказывают и не сопротивляются ни в каких вопросах. Они очень покладистые и выполняют все задания. А если в Армении будет действительно правительство, которое поддерживает народ, которое любит свой народ и свою страну, тогда не так легко будет российскому руководству с ними обращаться. Они должны с Арменией обращаться как страной суверенной, а не как форпостами. Этот подход очень негативный. По-моему, пора, чтобы российское руководство все это поняло. Пора.
Так считает лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд в городе Констанц в Германии решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек. Операция в Кадорском ущелье практически завершена, заявил министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Израиль продолжает наносить удары по целям на юге Ливана. Восьмерых граждан Украины задержали сегодня в московском аэропорту Шереметьево за хулиганство и ложные сообщения об угрозе теракта.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжает программу «Время свободы».
Золотовалютные резервы России по состоянию на 21 июля достигли нового рекордного уровня 262 миллиардов 900 миллионов долларов, увеличившись за неделю на 2,8%, сообщил Центральный банк страны. Таким образом, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, опередив Тайвань, золотовалютные резервы которого сейчас составляют примерно 260 миллиардов долларов. Первое место в мире по объему золотовалютных резервов, более 940 миллиардов долларов, занимает Китай. На втором Япония, у которой 844 миллиарда долларов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Карищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Быстрый рост золотовалютных резервов России специалисты объясняют в первую очередь благоприятной конъюнктурой на мировых рынках энергоресурсов. Вместе с тем, по мнению президента Российской финансовой корпорации Андрея Нечаева, увеличивающиеся экспортные поставки нефти, а также рост цен на нее, создают проблемы для властей страны.
Последние три года наш центральный банк изнемогает в борьбе за доллар, а не против доллара. На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти и долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Президент Владимир Путин подписал поправки в действующий закон о связи, который решает проблему обеспечения связью силовых ведомств и правоохранительных органов страны. Отсутствие таких гарантий до сих пор называлось одной из главных причин переносов решения о приватизации принадлежащей государству 75% акций телекоммуникационного холдинга «Связь-Инвест», крупнейшего в стране. Правительство России уже на следующей неделе может объявить конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его прогнозу, из примерно 40 предварительных региональных заявок будет отобрано не более 5. Сейчас в России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственного и 4 технико-внедренческого типа. В правительстве России рассчитывают, что новая форма организации бизнеса будет способствовать привлечению в страну частных, в том числе иностранных инвестиций, а также современных технологий. Иная точка зрения у бывшего экономического советника президента Андрея Илларионова.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для искажения сигналов, для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, как и во многих других случаях, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
Стоимость российской экспортной нефти приблизится к цене североморской нефти марки Brent 2012-2013 годам, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас разница между ними составляет от 5 до 7 долларов за баррель. Увеличивать стоимость российской нефти, по словам министра, планируется в том числе за счет реализации в Башкирии и Татарстане проектов по переработке сырья с высоким содержанием серы. Председатель правительства Михаил Фродков подписал постановление об увеличении импортных пошлин на некоторые виды тракторов и грузовиков, с момента выпуска которых прошло более 5 лет. Сейчас высокие, по сути, запретительные пошлины действуют в отношении такой техники старше 7 лет. Постановление правительства, которое вступит в силу через 2 месяца после его официального опубликования, будет действовать в течение 9 месяцев. Холдинг «Амтел Фредештайн», один из 3 ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощности московского шинного завода. Об этом сообщил Евгений Пантелеев, руководитель Департамента промышленной политики правительства Москвы, которое владеет контрольным пакетом акций завода, выпускающего шины под маркой «Таганка». Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией «Континенталь» в рамках планировавшегося тогда совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. На долю «Амтел Фредештайн» приходится примерно 30% всех производимых в стране автомобильных шин российских марок. Правительство Японии объявило сегодня об отмене запрета на импорт говядины из США, действующего с 20 января. Он был введен всего через месяц после отмены предыдущего запрета, действовавшего с декабря 2003 года, когда в США был впервые подтвержден случай заболевания скота коровьим бешенством. Япония является крупнейшим в мире покупателем американской говядины. Решение возобновить ее импорт было принято по результатам инспекторской проверки 35 крупнейших производителей говядины в США, из которых новый отказ Токио получила лишь одна компания из Калифорнии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, курс на пятницу 34.17. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему сотни тысяч американцев остаются без электричества больше недели. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду была, судя по всему, подведена черта под шумной историей отмывания российских капиталов, переводимых через Bank of New York. Дело, которое могло привести к закрытию старейшего американского банка, утеряло драматичность после того, как не удалось доказать преступное происхождение средств, поступавших из России. Их владельцы, скорее всего, скрывали доходы от российских налоговых властей. Главные действующие лица, сам банк и Люси Эдвардс, глава отдела, занимавшегося российскими счетами, признали свою вину по сравнительно мелким обвинениям. Банк выплатил штраф в 38 миллионов долларов, а Эдвардс и ее муж, также проходивший по этому делу, были приговорены к 6 месяцам домашнего ареста, 5 годам условного заключения и 685 тысячам долларов штрафа. Андрея Йейтс, мать, утопившая своих 5 детей, признана судом присяжных невиновной по причине невменяемости во время совершения преступления. В июне 2001 года она утопила 5 детей, старшему из которых было 7 лет, младшей 6 месяцев, одного за другим в ванне в собственном доме. Ее защита и нанятые ею психиатры утверждали, что обвиняемая страдает от психоза и галлюцинаций. Она якобы верила в то, что в нее вселился дьявол, и ее дети окажутся в аду, если она не убьет их. Во время первого процесса присяжные поверили экспертам обвинения, утверждавшим, что мать убила детей под давлением минутного стресса. Она осознавала, что совершает преступление, а именно это главный критерий в определении вины в таких делах. Во время первого процесса она была признана виновной. Однако тот вердикт был отменен после того, как один из экспертов прокуратуры был пойман на лжи. На этот раз ни у кого из присяжных не было сомнений в том, что Йейтс – душевнобольной человек. Она будет отправлена в психиатрическую лечебницу до тех пор, пока врачи не придут к выводу, что она больше не представляет опасности для общества. Сотни тысяч американцев, жители 3 штатов, стали в последние дни жертвой небывалых аварий. Они остались без электричества и были вынуждены ждать восстановления его подачи несколько дней. 100 тысяч жителей нью-йоркского района Куинс оставались без света 8 дней. Недоумевающие представители компании электроснабженца не могли толком объяснить причину срыва подачи электричества. Городские власти пытались успокоить негодующих нью-йоркцев. Ну а газетные обозреватели задают вопрос, как это могло произойти в самой богатой стране мира. Слово Яну Рунову.
В Куинсе, одном из 5 крупнейших районов города Нью-Йорк, около 100 тысяч жителей остались без электричества на 10 дней. В жару, без кондиционеров и без холодильников, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, электрозарядке сотовых телефонов. Горячей воды тоже не было. Уже тысячи людей намерены подать в суд на электрическую компанию Con Edison, монопольного поставщика электроэнергии в Нью-Йорке. Особенно пострадали дети и пожилые люди. Потери бизнеса в пострадавшем районе исчисляются десятками миллионов долларов. В Нью-Йорке пострадавшие обвиняют не только компанию Con Edison, но и мэра Блумберга, а в Калифорнии – губернатора Шварценеггера и особенно мэра Лос-Анджелеса за слишком медленное восстановление электроподачи. Справедливы ли эти обвинения? Вот что думает по этому поводу эксперт по проблемам энергоресурсов и инфраструктуры, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
Температура воздуха в Калифорнии и в других районах Соединенных Штатов этим летом необычайно высокая и в течение необычайно долгого времени. Из-за этого на редкость возросло потребление электроэнергии. Ничего подобного электрические компании не ожидали. Все резервы электроэнергии были исчерпаны из-за небывало высокого спроса. Казалось бы, система должна обладать запасом в 30-40% на подобные случаи, но экономически невыгодно вырабатывать такой запас, который вряд ли понадобится в течение немногих лет. Кроме того, жара в Калифорнии так велика, что работа старых трансформаторов была нарушена, провода стали плавиться. В Калифорнии, скорее всего, дело не столько в нехватке электричества в генераторах, сколько в трансформаторах, не выдержавших жары в 40-45 градусов Цельсия. Так что всему виной экстремальные погодные условия. Если в Калифорнии, считает Джерри Тейлор, виновата невиданная жара, то в Нью-Йорке продолжавшиеся больше недели грозы. Несколько электрокабелей вышли из строя,
строя, а оставшиеся работали с перегрузкой. Такое случается и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в других странах мира. Нет такой системы, которая работала бы бесперебойно, говорит Джерри Тейлор. Но в Америке, в таких городах-гигантах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, нужны новые, более мощные электростанции и более совершенные линии электропередач. А на это потребуются десятки миллиардов долларов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Программу ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа. Власти Грузии утверждают, что завершают операцию против сторонников Эмзара Квицани в Кадорском ущелье. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.